Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Я всех вас приветствую христианским приветствием, ну, по крайней мере, до Троицы мы точно приветствуем друг друга уже такой, может быть, более новой традиции. Ну, а говорят, что первые христиане круглогодично приветствовали друг друга этим замечательным приветствием «Христос воскрес». Вы слушаете христианскую радиопрограмму, поэтому не смущайтесь, что здесь есть свои традиции. Ну и, наверное, я думаю, что у нас сегодня, как и прежде, прямой эфир, и если у вас возникают какие-либо вопросы в любой сфере, конечно, у нас не политическая, не финансовая программа, хотя имеет название такое «Золотая середина», употребимая, я думаю, что и в других сферах. Но здесь мы держимся, конечно же, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, и христианское учение для меня – это и есть та золотая середина, которая иногда может рассудить и показать крайности, в которые, к сожалению, впадает человечество, и, в частности, каждый из нас, как человек, как представитель этого человечества. Поэтому передо мной, как обычно, книга «Библия», одна из моих любимейших книг, и действительно, это живая книга. Это та книга, которая просто изменила судьбы многих людей. Я думаю, что если бы не было этой книги, вот совсем недавно, уже так прошел год с лишним, мы праздновали 140 лет перевода Библии на русский язык, и вот мне довелось входить в комиссию, где были представлены все христианские конфессии, и мы обсуждали величину, глобальную такую величину воздействия Божьего Слова или учения Иисуса Христа в целом на наше общество и на мировое сообщество, как сейчас говорят. И я думаю, что если бы не было Библии, мы увидели бы давно совсем другую картину. И так-то процессы греха, как мы видим, они ужесточаются вокруг нас, мир становится более, я бы сказал, таким наглым, более откровенно грешащим и не стесняющимся даже уже этого. Были и другие периоды, в том числе и жизни человечества, когда все-таки какие-то вещи там, ну, замалчивались или в открытую не говорились. Сейчас мы живем, к сожалению, вот в таком мире. Поэтому вот эта книга, она сыграла огромную и играет до сих пор огромнейшую роль вообще в развитии человечества, а в частности в спасении каждой души, в изменениях, реальных изменениях мировоззрения человека. И потому мир, который мы сейчас с вами видим, я уже оговорился, вот, несмотря на его такие вот тяжкие последствия грехопадения, еще как-то тайна беззакония сдерживается. Я думаю, что и нами с вами, вот людьми, которые верой, которые искренне поверили Господу Слову, по этому Слову стараются жить, и поэтому и молитвами нашими, и образом жизни. Я встречал вот недавно совсем случай, когда отчаявшийся человек, ну, пообщавшись там со мной и с подобными нам людям, сказал: «Слушайте, ну не все еще так плохо. Я вот нашел таких реальных оптимистов, которые имеют веру в... Вот, кажется, я уже все разуверился во всем». И это действительно так. Мы несем людям живую веру, веру, которая изменяет не только жизнь человека, но самое главное – спасает душу человека. Трудно иногда выживать в этом сложном мире, таком многогранном. Но в Библии я вот считаю, и, ну, может быть, попробуйте мне как-то апеллировать или, может быть, даже со мной вот так в прямом эфире немножко дискутировать, но я считаю, что вот в Библии концептуально есть ответы на все главные вопросы. Конечно, Библия не расскажет вам каких-то там, может быть, изобретений, хотя некоторые усматривают даже в Библии, в тексте, некий такой изопов язык, то есть возможность расшифровать какие-то открытия, которые делает сегодня даже современная наука, и указывается это. Но все-таки вот все, что касается спасения души человека, его образа жизни, вот это все очень ясно и просто, и даже недвусмысленно. Христос, его окружали толпы людей простых, простолюдин. Они это понимали, они не были учеными сильно. Поэтому вот в этом, я думаю, что в этой простоте и гениальность, вот говорят, есть такое выражение, все гениальное просто. Вот это простое правило, которое принес Христос, оно признано всеми вообще и философами, с кем я вот не общался, недавно совсем закончил академию, вы знаете, и там у нас был и философский факультет, хотя и религиоведческий заканчивал. И мы все время вот такие всякие дискуссии устраивали, клубы такие были, где поднимались такие вопросы, что вот я об этом в жизни никогда не задумывался. Ну вот в жизни, это называется растяжка, ну вот такая есть растяжка не только детишек, которые какие-то там идут секции по гимнастике или другим видам спорта, где необходима растяжка, но есть еще растяжка для, ну уж простите, для мозгов. То есть когда ты выходишь за пределы твоего обычного мышления, вот даже так, то есть задают, смелые вопросы задаются, а вот, может быть, это вот так, подвергаются даже самой фундаментальной истинной сомнению. И что приятно, вот я там, на самом деле, вот в этих диспутах, дискуссиях увидел, что фундаментальные основы, заложенные Библией, они не боятся сомнений. Это вот как огонь, который выжигает какие-то примеси, и истина становится еще более такой прочный, основательный, вот есть такое выражение у Соломона, как гвозди вбитые, да, я бы сказал современным языком, как сваи, на которых стоят здания, потому что мы в сейсмоопасной зоне сейчас живем. Мир так потряхивает, это легко еще, так сказать, я так немножко с юмором сказал, а иногда это не только девятый вал шторма, так сказать, в океане бушующих страстей, но и, конечно же, землетрясения такие духовные, когда судьбы с сыпятся, как эти вот карточные домики после землетрясения. Поэтому вот с этого хотелось бы мне сегодня начать нашу сегодняшнюю программу. Как обычно, у меня бывает небольшое вступление для того, чтобы вы все подключились наконец, так сказать. Может быть, кто-то занял удобное положение, кому-то, может быть, сложно слушать, а кто-то, может быть, настроил не только радиоприемник, но и ваши средства коммуникации. И я о них, о всех, об этих средствах вам сейчас скажу. Значит, прямой эфир, телефон прямого эфира сюда. Замечательно, у нас уже давно работает бесплатная линия по нашей стране большой. 8 800 333 1706. 8 800, напоминаю, восьмерка с двумя нулями. Это вторая, да, восьмерочка, потом гудок для пожилых людей. Помедленнее скажу. 8, потом гудок, потом опять восьмерка, только уже теперь с двумя нулями, то есть 800. И дальше 333-1706, это телефон прямого эфира. Пожалуйста, дозванивайтесь, задавайте волнующие вас вопросы. Ну, конечно, я рекомендую, как и всем нам здесь, ведущим рекомендуют, напоминать об этом, чтобы вы представлялись или подписывались, если вы через интернет нас слушаете и внимаете, как говорят. Там есть такая тоже замечательная возможность написать вопрос любому радиоведущему, в данном случае вот мне. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, подключайтесь к нам. И через интернет, и через вот линию. Задавайте ваши вопросы. Я обычно не стараюсь влиять на вас, какие вопросы задавать. Ну вот совершенно различные. Даже я поддерживаю такой способ общения, когда человек задает явно каверзный вопрос. Ну будем вместе как-то решать. Вот передо мной Библия. Если уж даже это чей-то каверзный вопрос вы услышали в каком-то разговоре, но будем вместе помогать, так сказать, с Божьей помощью разбираться. Если же это, конечно, будет исходить от вас, и я буду видеть в этом вопросе, ну, некое лукавство, ну, простите меня, я буду уходить от ответа, потому что у нас здесь не место для дискуссии, особенно когда они, ну, пустые, да, вот в Писании так написано, в книге Притч, что есть разговоры, которые не несут пользы. Поэтому, да, у нас, конечно, субъективная оценка, я буду стараться максимально отвечать на ваши вопросы. Ну, были у меня такие за 20-то уж лет радиослушатели, которые, ну, вот, не знаю, к сожалению, а может быть и к радости, потому что в конечном итоге даже такие люди увидели что-то большее в этой программе, да, Я не хочу себя здесь показать, и по милости Божией есть, что я есть. Но хотелось бы, чтобы хотя бы немножечко вы увидели, прикоснулись вот к этой ценности. Еще раз подчеркиваю, что Божье Слово живо и действенно, и оно острее, как мы читаем в послании к евреям, всякого меча обоюдоострого. Кстати, обоюдоострый он, потому что он и нас судит. Не только мы направляем, как шашки на голо, кого-то ранить этим словом или судить, но оно всегда второй стороной точно такой же, также заостренный, направленный к нам, да, что ты смотришь на сучок глазу брата, а бревна своего не видишь. Вот иллюстрация, как действует Божье Слово. Поэтому вот рекомендую все-таки запомнить, понять и сердцем принять, что это живое Слово. Более того, сам Господь Иисус Христос, Он назван этим Словом. Здесь есть уже вот некий такой, может быть, для кого-то необычный подход философский. Ну, кстати, в слове «философия» нет ничего плохого. Это любовь к мудрости. Филио — это любовь, а София, мы знаем, многие детей своих называют, девочек — это мудрость. Да, помните, вера, надежда, любовь и их мама, да, София. Так вот, философия, она даже, говорят, как это сказать, сестра теологии или там богословия. Поэтому, безусловно, вот философский подход — это когда мы немножечко так размышляем. И апостол Павел говорит в своих посланиях: «Говорю вам как к рассудительным, сами рассудите». Да? Вот эта рассудительность, она свойственна мудрым. Те, которые готовы воспринимать это слово, и поэтому о Христе сказано, что Он есть это слово. Совсем недавно узнал одно еврейское слово, но, правда, надо еще его проверить, так сказать, вот за что купил, зато и продаю, да, вот, девердым. То есть это когда Божье слово не расходится с его действиями. То есть вот он сказал: «Да будет свет», и это не так, как у нас. Мы 100 слов сказали, а там ничего нет. У него, когда он говорит, сразу же это и происходит. И вот это неразделенность слова с действиями — это очень важно, потому что вот таким был Христос. Он пришел в этот мир, как мы говорим, вот такое богоявление, да, Бог вочеловечился, чтобы мы обожились, для того, чтобы уподобиться нам, даже Писание говорит, подобно рабу он стал, и во всем даже смирил себя, и смирил до смерти, смерти крестной. Это позорное, это самое ужасное, и по своему вот, скажем так, унижению личности, потому что раздевали человека, потому что плевали, проходили, били его и издевались всячески. То есть он помимо физических мук под палящими солнцем Палестины, он просто, ну, вот знаете, он написано вот как-то пролился, как вода, да, вот он просто медленно уходил из него жизнь, вот вместе с каждой капелькой крови, которая из многочисленных ран сочилась. Он еще и подвергался вот этому унижению. Поэтому это полностью как бы растаптывало как физическое, как духовное и душевное естество, потому что мы состоим из духа, души и тела, это наша личность. И несмотря на это, Господь смирил себя, и Он до конца совершил этот подвиг. Он совсем недавно в Пасху, в пасхальные дни, мы вспоминали, что Он сказал «совершилось». Он буквально выдохнул это, да, уже испуская последний дух, Он сказал «совершилось». То, ради чего Он пришел, спасение всей земли совершилось. И сами пророческие слова Иисуса Христа в 12 главе Евангелия от Иоанна говорят нам о том, что Он говорит: «На сей час я и пришел». Да? Вот. И говорит: «Когда я буду вознесен от земли», это, кстати, не по поводу Вознесения, которое мы вчера праздновали, и я вас всех сердечно с этим праздником также поздравляю, «а вознесен на крест», то вслушайтесь, какие слова написаны в Священном Писании: «Я всех привлеку к себе». То есть, другими словами, Он дал нам в потенциале всем спасение, равно дал. Здесь нет любимчиков. Он всех уже привлек к себе своей жертвой. Другой вопрос: соглашаешься ли ты с этим? Веришь ли ты? Вот и верую принимаешь. Вверяешь ли ты себя в руки этого нашего Господа и Спасителя, этого подвига, я бы так сказал, да? Если ты в этот подвиг не веришь, отвергаешь, выбираешь грех, это уже твой выбор. Поэтому очень важно, чтобы мы это осознавали, понимали и, конечно, чтобы стремились к тому, чтобы это слово познавать. Итак, еще раз телефоны. Это передача «Золотая середина» для всех тех, кто попозже подключился. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И я рад буду, если вы будете общаться со мной. То есть я вижу, уже некоторые вопросы появляются, и, слава Богу, сейчас я их буду зачитывать. Ну а для тех, кто попозже подключился, еще раз скажу все возможности. Кстати, я не упомянул про Viber и WhatsApp. Это такие небольшие, можно сказать, программки в смартфоне, которые можно закачать. И через них также это для наших всех заграничных, как мы говорим, друзей. И русскоговорящее сообщество большое по всему миру. И с запада, и с востока, и с севера, и с юга буквально мне дозваниваются. Поэтому вы можете также себе записать. +7 977 850 09 96. Еще раз скажу помедленней. +7 977 850 09 96. Это для всех тех, кто может пользоваться этими программками Viber и WhatsApp. Для основных наших россиян, радиослушателей, постоянно действующая и бесплатная линия 8 800 333 17 06, 8 800 333 17 06. И, конечно же, для тех, кто огромная армия слушателей, если так можно выразиться, к нам присоединилась через интернет. Пожалуйста, будьте внимательны. С того сайта, где вы нас слушаете, theos.fm, кстати, вы можете сказать и своим друзьям, и близким, и знакомым, и родственникам. Есть такая возможность слушать эту программу вообще в любой точке мира, потому что вот такая связь у нас ныне существует. И если уж пользоваться ей, то пользоваться ради благих целей. Вот. Нас всех такая вот эта паутина, как говорят, или сеть соединила. Дай Бог, чтобы она вот потрудилась на дело благое. Итак, у нас уже поступают вопросы. Ну, первый вопрос. Так, Иисус оперировал понятием совести, пишет нам Вова. Совершенно верно, это так. И в Библии даже есть такие понятия, как что совесть наша, вот с детства так получается, что... Давайте я попробую привести примеры, несколько, чтобы вы немножко поняли или осмыслили, что такое совесть внутри вас. Ну, открываем первый толковый словарь. Я исследовал этот вопрос, и мне очень с радостью констатирую вам факт, что одна только женщина, по-моему, не помню, Ефремова или кто-то еще, вот составитель толковых словарей, вы можете легко это проверить, она пишет, что это... Ведь в старом русском слове, значит, нашем словарном запасе или словаре не было слова «совесть», а было слово «свесть». То есть буквально «с» — это частичка соединения с какой-то вестью. Так вот, «весть», все пишут просто абстрактно «весть», вот это «быть с какой-то вестью». И одна женщина прям смело пишет, это «быть с благой вестью», это поступать по голосу Божьему, который в тебе звучит. Это некий закон, о чем нам говорит и послание к римлянам, помните, вторая глава, да, что даже язычники, которые не слышали благой вести, иногда по этой совести поступают, по ней живут, и даже Господь их будет судить, когда они предстанут пред Ним именно по совести. Поэтому, да, совесть – воспитуемое понятие. Да, к сожалению, оно может и извращенной быть, оно может быть, вообще люди бывают сожженной совестью или потерять эту совесть. Представьте, что в ваших руках тончайший прибор настройки, ну, любой. Ну, самый всем нам доступный компас. Кстати, очень хорошее сравнение, потому что компас всегда показывает на север. Есть некий идеал, и только аномальные явления, там магнитные какие-то, вот, ну, бывают целые горы. Магнитогорск, кстати, построен на такой горе. И эту гору вот всю вырыли, буквально в смысле сейчас там котлован, и она ушла, переплавили эту руду железную, поэтому там и компасы непонятно себя вели, на нужды Великой Отечественной войны. Я был на этом месте, и вот этот меч, который потом держит победитель, вот его же, это же трилогия, его вручает именно тот, кто вылил его, там есть памятник, передает вот этому воину. Дальше есть на Мамаевом кургане матерь, да, которая стоит вот с этим мечом, вот, такая родина-мать, да, известная тоже. Это вот трилогия. И в конечном итоге в Берлине вот победитель стоит с этим мечом, который повергает вот этот, значит, фашизм в виде этой свастики. Так вот, там, где Магнитогорск был, там была большая магнитная гора, и там компас. Он просто вел себя, просто вот крутился, как бы теряя север, теряя эти магнитные линии. Поэтому компас, он указывает всегда нам, ну, направление, верное направление. Будем ли мы его придерживаться? Иногда мы знали такие случаи, и все мы вспоминаем, кто-то смотрел, кто-то там читал «Дети капитана Гранта», когда топор, подложенный под компас, вот так я проверял ударение, правильное ударение компас, если это такой большой прибор на корабле, показывал не то направление. И мимо материка проскочили люди. То есть плыли в Южную Америку, приплыли в Африку. Здравствуйте, и чуть там в рабство не попали, и все остальное. Поэтому вот можно проскочить какое-то важное направление, если мы не прислушиваемся. И вот поврежденность совести, она зависит от того, насколько мы трепетно относимся к ее показаниям. Ну, скажу таким, может быть, немножко современным языком. То есть совесть нам всегда указывает на Бога, на Божьи дела, на правильные дела, на дела благородства и чести. Кстати, к сожалению, это понятие как-то так девуалируется, так и вот уходит из нашего обихода, но мы прекрасно помним совсем 100 лет назад офицерская честь, и люди готовы ради этого были жизнь отдать. Не потому, что они были сильно верующие, это даже были светские люди, но потому что само понятие чести и правильного благородного поступка было выше, да, ценность этого поступка была выше. Поэтому вот что касается совести. Совесть определяется в Библии как в буквальном смысле неким инструментом, который позволяет нам различать добро и зло. Это действительно так. И в Писании есть еще такое место, которое говорит, что Духом Святым Он очистил наши совести, да, вот для того, чтобы мы вот взяли как бы заново этот инструмент. У кого-то к моменту покаяния она уже была такая засоренная, что она уже плохо показывала какие-то, так сказать, ориентиры там, добра или зла. К сожалению, это бывает. Вот небольшой пример из жизни. На моих глазах, так как я вырос буквально рядом, прямо через дорогу на Павелецком вокзале, а если кто-то знает, каким раньше был 20-30 лет Павелецкий вокзал, то, по сути говоря, это был всегда табор. Это южное направление, и вот там прям цыгане, они сидели в этих залах, и вокруг всегда все улицы обходили, не погадать ли тебе и так далее. И вот прям на моих глазах было. По-видимому, мальчик белобрысый такой, как мы бы сказали, светленький. То есть он, наверное, украден даже, я так думаю. Это не родной их, это естественно. Но они учат его воровать. И вот на моих глазах легко лежал кошелек, но он не взял. Он еще, наверное, дошкольный возраст. Он подходит к своим родителям, так называемым, и они его журят. И вы знаете, что я увидел на его лице? Не такую, знаете, вот позицию, что вы мне тут говорите, да? А он потупил взор. Он, весь его внешний вид показывал, что у него вот эта совесть, знаете, как бы признающий идолов, я так немножко современным для тех, кто понимает и читает Библию, вот есть совесть, которая признает что-то другое. И это немощная совесть. Об этом тоже говорит и апостол Павел в своих посланиях. И есть такие люди с немощной совестью. То есть долгие годы воспитания нашей же совести иногда позволяет ей иметь эти отклонения. Но когда человек восстанавливает свои отношения с Богом, так было с моей жизнью, и я уверен, со многими, вы знаете, что она становится таким отточенным инструментом, что даже замечаешь интонации. Когда ты общаешься с человеком, и внутри как будто тебе кто-то говорит, даже громко кричит: «Подожди, остановись, не делай так». Не говори таким тоном, там, и так далее. Вот каким инструментом она может стать в руках всемогущего Бога, который нам ее и дал, который обновляет нас кровью Иисуса Христа, очищая нас от всякого греха и Духом Святым освящая нашего внутреннего человека. Поэтому совесть очень интересная такая тема, и одна из тем даже моих когда-то телевизионных программ, мы делали целую программу с Гранкиным, был такой у нас режиссер, он ходил в нашу церковь, и я так вот пробовался немножко в христианских телевизионных программах, и мы отдельную программу, я помню, начинаются кадры, тогда только вышел «Титаник», и «Титаник» тоже. Да? Или вот что еще хороший пример, смотрите, просто чтобы по тексту Библии, Павел пишет Тимофею: «Воюй как воин», прям первая глава, там в районе 19 стиха, да, насколько я помню, «воюй как воин, имея что? Веру и добрую совесть», видите, добрая еще стоит, «которую некоторые, отвергнувши что? потерпели кораблекрушение в вере. То есть вот эти два понятия, они очень взаимосвязаны. Ведь мы идем в крещение, давая Богу обет доброй совести. По сути говоря, ну там такой интересный перевод. Я тоже вот с переводами, когда имел дело, прям порадовался, потому что уже больше 20 лет я преподаю людям занятия такие, которые предваряют крещение. Мне всегда хотелось бы максимально донести все смыслы этого крещения. Так вот, 1 Петра, 3 глава, 21 стих, там написано, что крещение не есть плотской нечистоты, омытие, но есть обещание Богу доброй совести, и спасает это нас воскресением Иисуса Христа и так далее. Там даже это как выдержка, так дается немножко в другом как бы контексте разговора. И выше написано про обет доброй совести, про добрую совесть. Имейте добрую совесть, имейте добрую совесть. Поэтому, оказывается, совесть может быть и недоброй. Это очевидно, исходя из этой формулировки. Более того, некоторые, которые перестают ее слушать, они как бы затопляют свой корабль грехом. И мне вспоминается здесь случай, буквально вчера в новостях я увидел, строить деревянную, абсолютную копию петровских времен корабля, Полтава, по-моему, называется, может быть, даже в самой Полтаве, я не уловил из новостей, но интересно ведь факт, для того, чтобы прорубить окно в Европу, и мы понимаем, сильные флота ожидали сразу же нас и в Балтике, и везде, и на Черном море, естественно, Петр торопил людей, чтобы они строили, и некоторые халатно отнеслись к этой спешке, и не проконопатили хорошо вот эти лади, которые соединяют, ведь тогда деревянный флот был. И нужно было просто просмолить и хорошенько забить вот эти вот щели, в буквальном смысле. И часть кораблей пошли на дно. Вот этот прекрасный образ, он мне остался в памяти на многие годы. То есть, когда ты допускаешь грех, грех не только тебя топит, но он еще и влияет на тот прибор, который у тебя находится. То есть с каждым грехом вот этот прибор начинает неправильно что-то показывать. Он как бы допускает, ну ничего, еще раз проскочим. И вот в частности с ребятами, с кем мне пришлось 12 лет общаться, это подростки, которые совершили преступления в можайских колониях, они это четко прям отслеживают. Вот я им задавал вопросы, я любитель статистики такой живой из жизни. И они говорят, что да, вот сначала у меня прям, я пунцовый был, когда там мама сказала, там у кого-то есть родители, у кого-то нет, поломанные семьи, это тоже отдельный разговор. Но вот когда она от меня почувствовала запах сигарет, и я там вот скрывая то, что я первый раз попробовал, я весь там был, ну прям меня выдавали щеки. А потом человек вот так бесстыдно просто смотрит тебе в глаза и врет. И вот как он доходит до этой стадии, здесь много таких промежуточных моментов, но это вот как раз как постепенно иногда, но заполняется и заполняется этот корабль вот этой грязью, вот этой мутной водой, в конечном итоге и в вере человек может потерпеть кораблекрушение, и в первой главе первого послания Тимофея, мы так и читаем, там конкретных Павел приводит людей, которые дошли уже до бесчувствия, так что богохульствуют и так далее. Когда-то он их приветствовал как братьев, поэтому это не ошибка. Имея веру и добрую совесть, это очень важно. Ну, я уж не буду там склоняться немножко к таким философским понятиям, но мне понравилось рассуждение Иммануила Канта на эту тему. Знаете, он один из революционеров вообще философии, и сейчас он признанное лицо. Он сказал, что человек рождается уже с некоторыми понятиями. То есть, если нет сосуда, я сейчас простым языком попробую Канта, так сказать, интерпретировать, то нечего и наполнять. Но вот эти понятия вложены Всевышним, кстати, во всех его работах, Бог за главной буквой, Всевышний и так далее. Поэтому он был глубоко верующим человеком. Поэтому он дает как бы новый отсчет восприятию человеком человека, да, и вообще мировоззрение, действительности. До него, вот это так называемый коперниканский поворот, да, до него вот думали так, вот, как Коперник, так сказать, делает революционный поворот восприятия окружающего мира, что вокруг чего вращается, и говорит, да, и там дальнейший последователь, там, и так далее. Вот, мы теперь уже привыкли к этой системе, что вот мы вокруг Солнца. А раньше ведь думали, что Солнце вокруг Земли, понимаете? И, в общем-то, отчасти были правы по визуальной картинке-то. Поэтому вот так же и Кант, он поворачивает философию всемирную и теперь показывает, что есть Всевышний, который вкладывает в человека многие понятия. Но их, конечно, нужно развивать. Ну, пожалуй, я приступаю к ответу на другой вопрос, потому что уже вопросов много поступило, пока я на первый отвечал. Алексей задает вопрос. А вы разделяете мнение, что нужно уважать старших, даже если они самодуры? Нужно ли уважать начальство, если они, очевидно, неправы и заблуждаются? Бог испытывает нас через этих людей. Есть ли ситуации, когда не нужно уважать старших по возрасту и должности? Очень хороший вопрос, Алексей, и непростой, безусловно, непростой. Я хочу сказать, что помогать найти эту тонкую грань, где так, как вы даже два варианта предложили, или иначе поступать, помогает сам Бог внутри нас. Поэтому я бы рекомендовал в первую очередь вот это живое слово не просто как мораль принять, не просто как какую-то идеологию, да, или ориентироваться на Христа, вот как мы иногда уподобляемся. Вот так мой учитель делает, и я так буду делать. А позволить самому учителю, Дух Христов и Дух Святой, это единое понятие, его нельзя разделить, позволить Христу действовать в вас. И тогда вы отличите вот эти тонкие совершенно грани, на которые, безусловно, я сейчас не смогу дать ответ во всех его особенно тонких моментах. Но в целом, хочу сказать, Писание не изменилось. Писание, первая заповедь с обетованием, говорит о послушании родителям, именно повиновении, именно уважении, почтении. И это заповедь с обетованием. Знаете, там не написано, плохих родителей можно не почитать. Вот в почтении, мне кажется, и есть это великодушие. Я видел такие картины, да и в моей жизни они были, когда, слушайтесь, в 13 главе послания к Коринфянам, любовь все покрывает. Вот когда увидели братья отца своего Ноя, сыновья, между собой они братья, вот один пошел и рассмеялся, и всем донес, и вот после этого его имя Хам стало нарицательным. А другие, даже не глядя на то, что сделал отец, на его обнаженное тело, вот нагота его была открыта, они вот так одежду взяли и покрыли. Вот любовь все покрывает. Здесь есть тонкий момент, когда мы видим недостатки пожилого человека, но если у нас есть любовь, мы стараемся, чтобы другие даже не заметили, сгладить. Конечно, до определенного времени, потому что бывает, вот если вы употребляете такое слово «самодурство», оно имеет разные формы. И понятно, что мы написано «не иди за большинством на грех». И когда человек, будучи даже родителем, я знаю, такие случаи были, наверное, самые сложные, когда человек еще несовершеннолетний. Ну, Андреевич, как мне вот слушать своего папу? Там он говорит, куда ты там ходишь, в какую-то секту, не ходи, все, я тебе запрещаю. Я говорю, пока слушайся, потому что если у тебя нет с ним диалога, если ты не объяснил ему, что это не секта, что это меня делает лучше, ты можешь это увидеть, заметить, то пока слушайся, и это бывает и с женами, и с мужьями. Но наступает возраст совершеннолетия, по крайней мере, у ребенка, и собственный выбор. И продолжай уважать и любить своего отца, чтобы и он уверовал. И я знаю такие случаи, когда эти же отцы смеются над самими собой. Что я там себе в голову, вот своей головой такой, и там по-всякому они там эпитеты приводят, не буду их повторять, думал, да, вот нормальные люди, и теперь я принял Христа, я теперь-то все понимаю. А тогда в буквальном смысле было вот так. Поэтому власть родителей над ребенком или иногда больше, допустим, начальнику. Есть ли в Священном Писании, где написано, что даже неверным начальникам нужно слушать? Есть, послушайте, почитайте Петра, Павла, и он говорит рабам, которые находятся, слушайтесь и угождайте не просто даже как человеку, как человеку-угоднике, а им служите как Господу. Поэтому Христос не революционер, он не поднимал восстание против Римской империи, он четко провел эту грань. И говорит, рабом призван, рабом и оставайся, но лучшим воспользуйся. То есть если там уверовал или не уверовал твой господин и дает тебе освободительную, ну воспользуйся, не надо на себя такие вериги одевать и себя, так сказать, говорить, нет, я раб, я вот должен быть в таком положении униженном. Нет, конечно. Поэтому здесь есть место всему. Но самое главное, первое место должно быть Христовой любви. Она поможет распознать вот эти нюансы. Еще раз говорю, что на все я не смогу ответить в этой сфере вопросов. Или, скажем так, вот связанные с этими нюансами. Ну, Игорь еще задает вопрос. Как в повседневной жизни вы четко разделяете, где на вас оказывает влияние дьявол, а где Бог? Вот, скажем, на бытовом уровне. Я так понимаю, в большинстве людей сидит внутри дьявол, и когда мы с ними встречаемся, он тоже на нас начинает влиять. Игорь, ну, по поводу демонологии есть такая наука, и в том числе и в богословии, которая позволяет нам увидеть разные стадии демонизации личности. Здесь не надо сразу во всех вселять дьявола. Да, мы иногда, будучи мирскими, апостол Павел говорит, и мы были, да, и пьяницы, и бийцы, и там лихаимцы, но освятились, омылись, очистились кровью Иисуса Христа, так близко к тексту, да. То есть он приводит ряд таких, опять же, эпитетов, связанных с грехом, что он себя причисляет к этим людям греха. Начало – это самый простой, вот как я говорил, когда человек становится даже, совесть его обличает, первичный грех, да, назовем. Вот еще он назван такой грехом от наших прародителей, от Адама и Евы, да. Вот врожденный как бы грех, или я называю это врожденная предрасположенность грешить. Все-таки это еще не грех, но так быстро на эту предрасположенность, на эту почву приходит любой грех, что иногда они прям сливаются. Но все-таки похоть же зачавшая рождает грех, а грех – смерть. Пишет нам Иаков в первой главе. Поэтому нельзя сразу говорить, что любое хотение, оно уже греховно. Тут бывает выбор. Так вот, первичный грех – это еще не сатана внутри сидит. Он извне как бы атакует твое сердце. Дальше грех становится грешнее, если так можно выразиться. Он приобретает хронические формы, как заболевание. Поэтому он уже становится бременем для человека, который когда-то даже с удовольствием начинал это делать, грех. А теперь он не может освободиться. Поэтому Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и, правильно, обремененные, и я успокою вас. Вот снимите вот это иго с себя, греховное имеется в виду. А иго мое благо и легко. То есть возьмите поношение за мое имя, а от греха освободитесь, я вас освобождаю. А вроде такое ощущение, что человек не может без Христа, не придя к нему, освободиться от этого. И это правда. Грех липкий, он прилипает, он въедается в нас, он становится частью нашего характера, наших привычек. И сколько таких привычек, от которых мы не можем освободиться. Поэтому, безусловно, это как бы вторая стадия. Да? Третье, он становится уже поводом одержимости, различных, кстати, одержимости бывают даже болезнями, это еще не бесноватость. Вот на этих трех стадиях человек еще может сам, ну, конечно, с Божьей помощью, получить освобождение. И уже крайняя форма демонизации личности – это вселение личности беса в личность человека. Вот здесь уже извне только помощь может помочь ему. И поэтому Христос дает обетование ученикам – идите и освобождайте людей, да, бесноватых освобождайте. Поэтому, условно говоря, ну, фигурально, как сейчас говорят, можно сказать, что за всяким грехом, конечно, стоит сатана. Но сатана, его называет Христос, точнее, даже фарисеи об этом знали, и Христа так называли, что он действует князя, это силой князя бесовского Вельзевула. Вельзевул, Вели или Ваали – это вообще господин. А Зевул – это навозная яма. Вот так двухсоставное слово Вельзевул говорит нам о том, что господин навозной кучи или навозных мух. Ну, там есть разные интерпретации, но суть остается одна – чего-то грязного, какого-то кома. И смотрите ведь, как действует грех. Когда грех чуть-чуть человек пробует, он тоже пробует, да? За ним, конечно, стоит искушение и обольщение сатаны. Но когда грех становится вот в хронической форме, то как бы слетаются эти бесы, и еще больше. Мне рассказывали люди, студенты, которые вели совсем аморальный образ жизни, и что там творилось в их там общежитии, это вот я даже не хочу ничего рассказывать, просто уши вянут. И они говорят, знаете, Андрей Юрьевич, вот когда я был неверующим, такое ощущение, как будто прям как в меня вселялся кто-то, как будто дух какой-то вдохновлял меня еще на большие такие, в кавычках, подвиги. И я понимаю, что вот грех нами сделанный от нашей плоти, которая зачавши рождает грех, он не может быть незамеченным дьяволом, да, хотя дьявол не вездесущ. Вот эти бесы, они как бы облетают землю, или дьявол, многократно обходя землю, помните историю с Иовом, вот, он не вездесущ, не надо ему придавать качество Бога, не делать ему такой чести. Так вот, он заметил, и вот тогда как бы дьявол высылает этих бесов, чтобы эти бесы еще больше вдохновляли, в кавычках, человека на этот грех. И крайняя форма, когда человек пропускает в себя, а это выбор воли человека. Вот я со многими разговаривал в прошлом бесноватыми, из которых были реально изгнаны духи, и они говорили, что я пустил. А одна женщина, я помню, она сильно была обременена оккультно, 20 лет по бабкам ходила. Она такое обременение, она слово «Бог» не могла произносить. У нее желваки надувались, все багровое лицо, как будто ее кто-то душит. Вот реально это было на наших глазах, в церкви. Вот. И вот власть Иисуса Христа мы запретили этим духом извне пока еще действовать. А ей я задал вопрос. Я говорю, вы пускали его? Я просто открытым текстом. Она понимала, она знала, что к ней стучался десятки, за эти 20 лет сотни раз кто-то. Она понимала. Она говорит, нет, я его не пустила. Вот. Это, конечно, не спасло ее от серьезного обременения и даже какой-то такой вот как одержимости. И некоторые проявления бывают похожие. Поэтому здесь очень аккуратно нужно со словом «грех» и «бесноватостью». Бесноватость – это крайняя форма, конечно же, греховности человека, которая подталкивает человека на союз верой или там страха, вера и страх тоже, оборотная медаль, как говорится, одного и того же явления, когда человек, когда все, можно сказать, его такая внутренняя иммунная духовная система поражена, и он пускает, он все равно своей волей пускает демонического духа в себя. Поэтому нет, конечно, нельзя вот здесь приравнивать грех и что в каждом сидит. А теперь как мы различаем? Потому что, по сути, Игорь задает вопрос о различении. Самое лучшее – это хранить сердце чистым, потому что из Нагорной проповеди мы знаем, блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят. Вот и все. Вот простой ответ. Ничего, даже не буду здесь никого путать, что это надо как-то сложно, вот как какой-то духовный особый подвиг делать, аскезу. Я думаю, что поститься – это неплохо, и аскеза неплохо, и в каких-то, так сказать, моментах она необходима, но этот способ доступен, внимание, для каждого. То есть, когда Господь очистил наши сердца, помните, Он Петру говорит, вы уже очищены, да, тебе только ноги нужно мыть, то если мы зрим Бога, если мы видим Бога, ну как ты не разберешься, где Бог, а где не Бог? Вот ответ, он в принципе прост. Если ты общаешься с Богом, если ты в духе, ты знаешь Его голос, мои слышат голос мой, следуют за мной, то тут уже различает и отличает голос от не пастыря. Помните, там Христос об этом говорит. Поэтому просто будь с чистым сердцем, не накапливай грехов, вовремя исповедуйся, вовремя примиряйся с ближними, если нарушен мир, и все в порядке будет по жизни, за кем ты следуешь, и в развлечении в том числе этих голосов. Вот Наталья задает нам из Германии вопрос. Обладал ли Христос всеми человеческими качествами, или что-то из человеческих эмоций было незнакомо Христу? Недавно от авторитетного проповедника услышал, что гордость была незнакома Христу. Сомневаюсь. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо заранее. Наталья, хочу сказать, что Христос во всем уподобился нам, так говорит Священное Писание, кроме греха. И даже несмотря на то, что первый совершил дьявол, а каким он грехом совершил? Безусловно, гордыней. Тем не менее, я думаю, что у Христа были искушения в этой сфере. Были. Он видел, что за ними идут толпы, и где-то дьявол вот пытался его даже в пустыне поставить выше всех и сказать: «Все царства мира, все тебе отдам, только мне поклонись». Если бы он не знал, что такое гордость, я думаю, что это искушение было бы не для него. Так вот получается, что дьявол по-прежнему атакует нас по трем генеральным направлениям: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Поэтому вот гордыня в зачатке, она есть в любой натуре. Другой вопрос: реализованная гордыня – это уже грех гордости. Нереализованное – сопротивление, как и воздержание. Да? Я принимаю звоночек, у нас кто-то дозвонился. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Пастор Андрей, это Дмитрий, ну, вот вместе ищем золотую середину. Вот вы знаете, все-таки вот насчет бесноватых. Я вот в свое время читал Иоанна Златоуста о причастии, и он пишет, что, вот мне это очень понравилось вообще-то, бойтесь не бесноватых, входящих в ваши храмы, потому что они спасутся, но тех, кто недостойно причащается. Вот тоже, например, вот когда вы упомянули о Йове, я тоже подумал, что как бы вот сатана, который там ходит, разговаривает с Богом, он тоже скорее ведет себя не как бесноватый, а как недостойный причастник как раз вот общения с Богом.
Спасибо, Дмитрий. Наш постоянный всегда слушатель. Я очень рад постоянству, Дмитрий, твоему, но здесь есть некая особенность. Я хочу сказать, что вот, может быть, слова Иоанна Златоуста и справедливы, надо почитать, наверное, этот труд или в целом, или хотя бы фрагмент его, но здесь сложность есть в различии. То есть ведь ты можешь не увидеть, он сейчас от сердца причащается или нет. Он достоин. Это происходит внутри. Помните, там, как написано, «Я от самого Господа принял то, что я вам передал, что Господь Иисус в ту ночь». И там, среди вот этой постоянной, так сказать, фрагмента Священного Писания, который мы читаем на причастии или Евхаристии, есть, чтобы каждый себя исследовал. Не ближнего, а себя. Исследовать другого нам не дано. Не всегда дано, скажу. Есть дары, которые позволяют нам увидеть большее в человеке, когда мы получаем дар откровения, мудрости, ведения, и это необходимо. В душепопечении еще где-то. Но Господь скрывает нас друг от друга для того, чтобы мы и так много осуждаем друг друга иногда, ну, скажем так, прям вот считаем, все это точно он имел в виду, вот так он действовал. А что было бы, если бы мы реально видели мотивы и намерения человека? Поэтому в этой формуле, которая была приведена в том числе Иоанном Златоустом, есть одно слабое звено. Мы не видим другого, он правильно участвует в причастии или нет. Поэтому мы не можем и различить. Не бойся там бесноватого, а вот бесноватого ты видишь. Христос только приближался, уже они кричали, они не могут. Не устоит нечестивец, да, в собрании праведников. Поэтому и посещение вообще любого христианского храма, если там есть... Такая, знаете, нормальная, сейчас общее слово возьму, служение или литургия, где есть искренние сердца, которые поклоняются Богу, где собраны поклонники, где есть реальные искренние молитвы. И я хочу сказать, что вот бесноватому там нет места. И обязательно, если даже человек принес, а такие случаи были, тогда проявления, обязательно идут проявления. Поэтому здесь бесноватый-то вот в этом смысле себя выдает. А вот тот, который втихаря кого-то не простил, а при этом участвует в причастии, ты и знать не будешь. Поэтому отличить, наверное, это просто общая формула с позиции Бога, да, что Бог это видит сердцем. Наверняка. Но можно ведь так воспринять, вот бойся, но человеку, а как я буду его бояться, если я не знаю, что там в его сердце, и правильно он причастие принял или нет. Ну, наверное, там по плодам их узнаете, их через какое-то время, может быть, и увидим. Может быть, безусловно. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Хорошо, дальше движемся. Тут приходят еще вопросы, и Игорь очень большое тут письмо написал. Я имею в виду вот что. На улице, когда идешь по улице, очень часто люди по-наглому подходят, и очень многие лица далеко не светлые, а наоборот злые. Ты для них никто, с тобой можно обходиться как хочешь, многие денег просят и так далее, совести у них нет, и очень большое письмо, Игорь, я не смогу его весь прочитать, у меня еще три вопроса, время остается также 3 минуты. Мне кажется, что это Бог ко мне подходит, и что от меня требует, а я никак не пойму, ведь не должен же я потакать их злым попрошайническим страстям. Ну, конечно, если около метро. Видишь ли, апостол Петр, будучи движимый Духом Святым, написал, что в добродетели мы должны проявлять рассудительность. Вот если на моих глазах, я уже приводил такой пример, прямо на моих глазах вот такой бомж без определенного места жительства, человек вот заплывший, видно у него еще алкоголь, просто уже хроническая форма, и он вот так прям стоит, его всего колотит, и он около метро стрелял эти рубли, и ему, ну, он настрелял, как говорится, и вот тогда были такие еще, я запомнил, фольгу так вот открывает, такие стакашечки, чекушечки, я не знаю, как они там называются, продавались пластмассовые, и он хлебнул вот это, и видно предыдущий алкоголь, и все вот это ему ударило в голову, он пошел, зашатался, реально прям вот ударил в голову, и он попал под машину. И вот ужас, целая остановка ахнула, потому что многие, кто стоял, дожидался транспорта, только что были жертвователи. Они пожертвовали ему деньги, и на их глазах за этот рубль, там, два, каждому вот это в сумме, этот человек потерял жизнь, просто вот его насмерть сбило. Поэтому я думаю, что здесь больше того, нуждается человек в хлебе, дайте ему хлеба, чтобы у вас не было вот этого, это и есть мудрость. Вы этим самым великодушие проявляете, заботу об этом человеке, но не даете ему то, что может спровоцировать на подобное. Людмила задает вопрос. Здравствуйте, хотелось бы понять, почему христианин может играть роль жертвы и представлять себя таковой? Ой, Людмила, глубокий такой, я бы сказал, психологический вопрос, потому что ведь христианство в целом накладывается на наш темперамент, на наш тип характера, а таковые есть, они много исследованы, даже целый там Айзенк, и не только, есть исследователи, которые описали. И что удивительно, среди 12 учеников Иисуса Христа были разные люди по типажу, по темпераменту, и он, наверное, специально набрал их разных, чтобы не было никому исключений, не было каких-то любимчиков, и сказали бы, вот только такие, типа сангвиника, такие выдержанные люди, это мои последователи. Нет. А Петр, он, кстати, явный был такой холерик, да, он выхватывал меч, там, с лодки быстрее доплыть, он ничего не дожидался, у него такие хорошие холеричные такие типы, это всегда творческие люди, это люди там спортсмены, достигающие очень много и быстро, но как-то в рамках, когда он стал вот посвященным до конца вот Христу, помните, любишь ли ты меня, вот тогда он стал другим. Он не поменялся по типу характера, но он стал целенаправленным на Христовые цели, а не против Христовых целей. Он научился различать и пошел даже на крест, вот его распяли вниз головой, да, за это. Поэтому здесь вопрос, касающийся, почему люди иногда себя сами, вот, это, наверное, заниженная самооценка. Вот в тюремном служении я сталкивался с этим, что все человечество делится на три категории: завышенные, заниженные. Помните, горы, да понизятся, холмы, да повысятся. Там Христос, Божий Дух, через Иоанна говоря, показал нам все сообщество. Поэтому это интересная тема. Кстати, это легло в основу названия «Золотая середина». Ну, еще от Елены длинный очень вопрос. И от Кирилла. Елена и Кирилл, я вот просто искренне извиняюсь, что я не успел прочитать. Они действительно длинные, и время наше так быстро истекло. Давайте попробуем начать с ответа на эти вопросы в следующую пятницу, если Бог нам даст жизни, с миром Божиим. До свидания.